«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжаем программу. В Италии вышла книга русского поэта начала 20 века Алексея Лозина-Лозинского. Он был тесно связан с Италией, жил в Неаполе и на Капри, но, в отличие от многих русских литераторов, к Максиму Горькому близок не был. За год до революции Лозина-Лозинский покончил с собой. Об итальянской полосе жизни поэта рассказывает наш корреспондент в Италии, историк Михаил Талалай.
Al caffè di Gaigai sempre un sacco di piccoli maestri d'ogni tendenza paese. Il futurismo lodano e Severi criticano Goethe. Giocano a scacchi e Assenzio bevono come fosse kvass. А тали кьяссози радуни ми сон ормай аннояту.
Так звучат на итальянском языке следующие стихи, написанные на Капри в 1913 году Алексеем Константиновичем Лозиным-Лозинским. «В кафе Хиди Гейги всегда ужасно много. Маэстро маленьких всех толков, наций. Там хвалят футуризм, и Гёта судят строго. Играют шахматы и пьют абсент, как квас. Я стал скучать на этих шумных сходках. Искусство, истина. Как эти фразы злят, а наши, русские, в своих косоворотках о революции все время говорят. В эти дни на прилавке итальянских книжных магазинов поступила новинка. Прекрасно изданный том в 400 страниц прозы Лозина-Лозинского. Его название «Солитудины», «Капри Наполи», «Апунты казуали дюн Джировагу», что соответствует такому русскому оригиналу. «Одиночество, Капри и Неаполь» с автоироничным под заголовком «Случайные записи Шатуна по свету». Текст этот вышел в 1916 году в Петрограде, сразу после трагической смерти его автора. Он покончил жизнь самоубийством с третьей попытки и был забыт на родине. Спустя почти столетие книгу перевели на итальянский и любовно издали. Переводчиком Лозина-Лозинского и главным двигателем его итальянской литературной судьбы стал мой добрый знакомый, молодой римский русист Симоне Гуаньели. Он уже известен слушателям передачи «Поверх барьеров» как составитель вместе с Андреем Арьевым книги «Тройственный союз». Это переписка Георгия Иванова, Ирины Адоевцевой и Романа Гуля. Прозвучало тогда и интервью с Арьевым, поэтому расскажем сейчас немного и о Гуаньели. В ученых кругах Симоне Гуаньели известен, помимо публикаций, как один из основателей блестящего интернет-журнала «Э-сам-издат», то есть «Электронный сам-издат». Основанное в 2003 году, это сетевое периодическое издание, очень изящное по-современному, дало трибуну молодым итальянским словистам. Занимаясь творчеством Георгия Иванова, Гуаньели нашел в его петербургских зимах интригующий портрет рокового поэта. Это Алексея Лозина-Лозинского. Затем Симоне обнаружил и опубликовал письма выдающегося итальянского интеллектуала и гуманиста Умберто Дзанотти Бьянко к тому же поэту. Письма прочитал и заинтересовался неаполитанский краевед по имени Феличе Сенаторе. Он сподвигнул Симоне на перевод и принялся на долгие поиски издателя. Таковой нашелся. Это римское издательство «Scienze e Lettere», то есть «Наука и словесность». Соредактор книги Феличе Сенаторе – знаток в первую очередь Капри. Он и прокомментировал многие описания Лозина-Лозинского. Спустя 100 лет это, конечно, необходимо. 15 октября книгу презентуют именно на Капри, так как жителям и поклонникам этого острова, думаю, книга будет особенно интересна. Готовя издание, Симоне Гуаньели обратился ко мне с предложением написать предисловие к новой итальянской книге, и таким образом мне довелось погрузиться в биографию несчастного и забытого соотечественника. Его имя мне встречалось прежде. Создавая вместе с коллегами полный свод русских могил на римском кладбище Тестаччо, я обратил внимание на плиту с непривычной четверной фамилией Любич Ермолович Лозина-Лозинского. Анна Ивановна, дочь известного государственного деятеля Ивана Григорьевича Щегловитова, расстрелянного после революции. Оказалось, что эмигрантка, скончавшаяся в Риме в 70-м году, была невесткой нашего поэта, женой его брата Константина. Поэт Алексей действительно носил вот такую четырехэтажную фамилию – Любич, Ермолович, Лозина-Лозинский. Понятно, что употреблять ее в литературе было невозможно. Если сейчас принято употреблять ее последнюю половину, то сам Алексей придумал себе псевдоним «Любяр», образованный из первых слогов его первой половины «Любич Ермолович», и печатался неудачно именно как поэт Любяр. Следующим эпизодом стало знакомство с исследованием известного московского историка-итальяниста Нелли Павловны Камоловой, которая, увы, скончалась этим летом. Ее прекрасная статья «Капри» в поэзии и прозе Лозина-Лозинского, по сути дела, самая глубокая биография литератора на сегодняшний день. Мне удалось заинтересовать этой статьей каприйский краеведческий журнал «Коношеры Капри» и организовать ее перевод и публикацию. И последний толчок – от Симона Гуаньелли. Увлеченный поэтом, он увлек и меня. Пришло время рассказать о самом Алексее Константиновиче. Известны люди, родившиеся не в свое время и живущие, соответственно, на обочине жизни. Лозина-Лозинский, которого сейчас причислили к Серебряному веку, в действительности чуть опоздал в него попасть. К положению маргинала его готовила и личная судьба. Он рано потерял мать, мачеха, понятно, его третировала. Юноша имел слабое зрение и однажды на охоте сам прострелил себе ногу, которую пришлось ампутировать. Участник студенческих беспорядков, поклонник Наполеона, а в литературе Бодлера и Рембо, 22 года он предпринял первую попытку самоубийства. Начальная книга стихов вышла в 12 году и заслужила высокомерное и несправедливое замечание Гумилева о неумелой версификации. В том же году Алексея выслали из Петербурга. Столица готовилась к празднованию 300-летия дома Романовых и избавлялась от подозрительных и мрачных личностей. Благодаря вмешательству отца, богатого врача, Алексею разрешили уехать в Италию, на Капри, где он и провел год. С тамошними кругами Горького он, впрочем, не сошелся, отразив это и в стихотворении. Мы его читали в самом начале нашего рассказа. Меланхоличный Лозина-Лозинский нашел отдохновение в буйной каприйской и неаполитанской природе, в памятниках старины, у милых, пусть и поверхностных итальянцев. В итоге появилась одна из лучших книг об итальянском юге «Одиночество». Сам Алексей, впрочем, ее не увидел. Вернувшись в Петербург, он пережил очередную депрессию и совершил очередную попытку самоубийства, на сей раз удачную. Приняв смертельную дозу морфия, он скончался, перемежая чтение стихов Верлена с записями о своих ощущениях. Книга «Одиночество» вышла в конце 16-го года, уже посмертно. Через несколько месяцев пришел февраль 17-го, и творчество, как и биография литератора, казалось, окончательно было сметено революционным вихрем с обочины в придорожную канаву. Об эпизодической встрече с неудачным поэтом Любяром накануне его смерти лишь вспомнил в Париже Георгий Иванов. Но вот прошло 100 лет, понемногу стали пересдаваться его стихи, а в эти дни его прекрасная проза, покамест на итальянском. С обочины литератор возвращается на литературной магистрали.
Жизнь Алексея Лозина-Лозинского в рассказе Михаила Талалая.
Андрей, прежде чем мы уйдем